Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, наш дорогой, всегда ожидаемый гость по пятницам. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Всех сердечно приветствую.
Для начала нашего разговора чрезвычайно благоприятные обстоятельства сложились на этой неделе, потому что она началась 28 июня с Дня памяти блаженного Августина. А поскольку это ваш любимый автор...
Да, безусловно.
Я подумала, что вот, как говорится, так все складывается, что нельзя не поговорить на столь любимую вами тему. А думаю, ну, чего мы еще не говорили о блаженном Августине с вами? Не знаю, насколько вам покажется актуальным вопрос о происхождении зла, но мне кажется, что из всего набора актуальнейших тем, которые можно зацепить при прочтении исповеди блаженного Августина, вот вопрос о происхождении зла чрезвычайно актуален всегда. С чего начинает, не знаю, как было в предыдущие века, но в современном мире человек ведь как? Он все время ставит Богу условия. Господи, если ты есть, то... Ну и дальше следует некий набор требований, которые Бог должен исполнить, чтобы человек согласился хотя бы просто на констатацию, что он есть. А уж когда что-то происходит нехорошее в жизни человека, он взывает к небу и говорит: «Господи, как же так? Какой же ты Бог? Как ты можешь это допустить?» Так вот, допускает Бог, не допускает. Вы, как знаток текста, можете подсказать, где искать у Августина ответы на этот постоянно злободневный вопрос?
Ну, а здесь, конечно, не только исповедь, но и другие тексты. Августин написал немало. Кто-то из современников, если не ошибаюсь, говорил, что столько, сколько написал Августин, никто не может не только написать, но и прочитать, даже если бы тратил на это день и ночь. Ну, это, конечно, некое преувеличение, но, тем не менее, такое характерное высказывание. Вот. А обычно понятно, что с Августином несколько связывается тем, которые так или иначе касаются природы зла, происхождения зла. Вот, прежде всего, конечно, это тема первородного греха, которая сама идея первородного греха, ее укорененность в богословской мысли христианской, то есть идея о том, что вот Адамом грех входит в природу человека, повреждая ее, и дети Адама и Евы уже не могут не грешить, поскольку их природа изначально отличается от той богосотворенной, которая была у Адама и Евы. Есть разные другие в истории христианской мысли, есть некоторые другое понимание этого, но мы сейчас не будем вдаваться в это, но сама идея вот первородного греха и его унаследования вот человеческой природы, она во многом связана с именем святого Августина. Намеренно говорю святого, потому что вот мы, по-моему, как-то вспоминали к вопросу о том, о чем мы еще не говорили, хотя в русской традиции укоренилось вот это наименование «блаженный Августин», и тому есть вполне конкретное объяснение, но никакой ошибки и никакого окатоличивания в том, чтобы именовать Августина святым, нет. Он святой, он в святцах древней церкви с многие столетия уже еще в церкви неразделенной, уже был канонизирован. И, ну, просто вот действительно она в нашей традиции по целому ряду причин именуется блаженным, хотя блаженными среди русских святых именуются другие люди. Понятно, что он блаженный не в том смысле, в котором Василий блаженный. Божественной.
Да нет, я думаю, что мы просто с вами привыкли к реалиям церковных последних десятилетий. Но вот если вспомнить еще служебник времен патриарха Пимена, то там ведь и равноапостольная княгиня Ольга именовалась Блаженной Ольгой.
Ну, так я, что, возможно, и так, да, но просто я говорю, что есть такая-то традиция, скорее она в данном случае вот с ним и с блаженным Иеронимом, она связана с тем, что это западные святые, и вот, как бы, ну, в общем, отдельная тема. Так вот, вернусь к этому, да, действительно, первая эта тема вот первородного греха, и, наверное, вторая или там вторая, первая, или здесь же, это тема того, что потом в начале 18 века Лейбниц назовет теодицеей, даст этой проблеме, которая известна еще в дохристианские времена, еще древние греки уже формулировали эту проблему, но сегодня именуем мы ее греческим словом, которое, несмотря на свое греческое происхождение, возникло вот благодаря немецкому философу Лейбницу. Именно он опубликовал трактат, если не ошибаюсь, в 1710 году, «Теодицея», там длинное название, сейчас дословно не вспомню, вот, где он вот эту проблему того, как совместить то, что Господь не создает зла, и как, откуда оно появляется в мире, как вот это оправдание Бога, да, как часто говорят «Теодицея» или «оправдание Бога», собственно, двух греческих слов «Theos» – «Бог» и «Дике» – «справедливость». Вот, так вот, у Августина есть три решения вот этих проблем зла, проблем теодицеи, вот, самое, может быть, известное, самое распространённое тезис, причем они, как говорят специалисты, не вполне друг с другом сочетаются, то есть они в каком-то смысле немножко альтернативны. Вот, но первое, о чем говорит Августин, он говорит о том, что зло, это важнейшая для христианского сознания мысль, зло не имеет своего бытия, не имеет своей... Зло не онтологично, говоря философским языком, зло есть умаление добра или недостаток добра. То есть своей природы у зла нет. И, наверное, находясь вот в рамках такого последовательного христианского миропонимание, сложно думать иначе, потому что Бог зла не творит. Мы читаем с вами книгу «Бытия», и мы видим, что каждый день творения заканчивается словами «увидел Бог, что это хорошо». То есть нигде там не возникает «ой, а вот тут вот немножко не получилось», да? То есть это миром, Богом сотворенный мир, это мир, в котором нет зла. Ну, дальше вот как оно появляется, тоже, повторяю, отдельная такая сложная тема, вот, каковы последствия, вот, проникновение зла уже в природу человека, все это такие серьезные богословские вопросы. Конечно, тот, который мы сейчас обсуждаем, тоже не менее серьезный. Вторая теодицея Августина заключается в том, что сотворенный Богом мир – это лучший из миров. И понимание присутствия зла есть некая ошибочная абсолютизация частной точки зрения. Что имеется в виду? Ну, вот приведу пример, который обычно приводят на лекциях по философии. Ну, вот, скажем, волки уничтожают оленей, да, едят оленей. И для оленей волк – это зло. И объяснить оленю, что это не так, невозможно, потому что это их враги, это хищники, которые их едят. Но мы-то знаем, что если бы волки, те самые санитары леса, да, в том числе не уничтожали, не поедали оленей, то олени бы съели всю траву, нарушился бы там баланс, ну и так далее. Да. То есть то, что абсолютизируется как частная точка зрения, признается за зло, на самом деле является частью, ну, как бы мы сегодня сказали, сбалансированной экосистемы, да, и все равно этот мир, в котором есть вот эти проявления, да, того, что мы не можем иначе как злом назвать, но это все равно лучший из миров, в котором есть вот этот некий общий баланс. Ну и третья точка зрения, объясняющая существование зла, она связана с тем, что свобода неотъемлемая человеческой природы, дарованная Богом, она в том числе и предполагает, что человек, ну, это то, что вот эта проблема, которую Достоевский будет потом решать вот с знаменитой Ивана Карамазовской легендой о Великом Инквизиторе, да, что эта свобода, она, к сожалению, предполагает свободный выбор не только добра, да, но добро, творимое добровольно, оно всегда выше добра, которое творится по необходимости, ну, из-за каких-то там, как бы эта необходимость, чем бы она ни была связана. Вот, собственно, если я правильно понимаю, вот все эти три мысли так или иначе у Августина встречаются, и он пытается вот эту самую проблему существования зла разрешить вот таким образом.
А как вам кажется, если мы, прочитав Августина, с ним полностью согласимся, а потом раз за разом в собственной жизни будем сталкиваться со злом частным, да, непосредственно касающимся нас лично, мы в состоянии вот просто без аскетической подготовки, без какой-то сугубой работы внутренней, описанной в многочисленных трудах святых отцов, если без этого, вот просто мы прочитали Августина, мы все поняли, и вот мы сталкиваемся с этим в жизни, и сможем ли мы в момент совершения частного зла по отношению к нам вспомнить рассуждения Августина, и помогут ли они нам в этой ситуации принять спокойную, взвешенную позицию, оценив, что это зло, вот оно частное, а вот есть другая сторона, и можно посмотреть под другим углом зрения, насколько это возможно или невозможно. Вообще, зачем нам тогда знакомиться с рассуждениями, или нужно чем-то их дополнять?
Я думаю, что это возможно, но точно совершенно не всегда. И, возможно, и не для всех. Во-первых, я бы сказал еще, может быть, отступив шаг назад или в сторону, что от нас не требуется непременного согласия с Августином по всем вопросам, поскольку Августин, не только он, это была традиция этого времени, насколько я понимаю, но он, эволюционируя или меняя свою точку зрения, становясь христианином, потом уже таким серьезнейшим богословом, отцом церкви, он пересматривал и свои взгляды, или там, точнее, это, может быть, в первую очередь свои, или не в последнюю очередь свои, и переписывал свои произведения. Да, ну, повторяю, как мне когда-то кто-то из антиковедов говорил, что это, в общем, не такая уж была редкость для авторов того времени, да, вообще отношение к написанному тексту было не таким, как сейчас. Хотя и сейчас автор, да, есть второе издание, там третье, исправленное, дополненное.
Борис Пастернак в 1928 году практически переписал все свои ранние стихи.
Да, ну, я сейчас в данном случае говорил в большей степени про такие вот философские тексты там, или научные, но тем не менее, да, вот философские, наверное, даже в первую очередь. Вот Августин к свои взгляды уточнял, и это, в общем, поэтому мы тоже можем вполне себе, так сказать, что-то понимать, принимать, с чем-то, наверное, не соглашаться, вот такой духовно-интеллектуальной непогрешимости любой мысли любого отца церкви, собственно, ну, насколько я понимаю, такого у нас нет догматического правила, да, отношения к этому. Вот. А это первое. Второе, теперь вот непосредственно к вопросу. Мне кажется, что вот эта постановка вопроса, она нас приводит к теме, как частный случай такой у более общего, насколько в вопросах веры и практической жизни, а вера, в общем, религиозная вера, религия, религиозная вера, есть не что иное, как на выходе определенный образ жизни, да? Насколько и какую роль играют рациональные аргументы, особенно в ситуациях там, нравственных и прочее. Я думаю, что ограниченную роль. И бывают ситуации, когда, я приводил эти примеры, когда даже вот ты студентам приводишь какой-то набор аргументов, они не могут возразить. Ну, допустим, там вот из серии «Доказательства бытия Божьего», да, какой-нибудь онтологический аргумент Ансельма. Ну, мало кто из неподготовленных студентов, впервые об этом услышав, может так лихо, как потом Кант, так сказать, этому возразить. Но это же не делает человека верующим, да? Или там, даже если он верующий, он все равно не считать, что вот теперь моя вера, вот уж она. Точно так же и в более сложных ситуациях, более сложных в том смысле, что они могут быть неумозрительными, а вот конкретно практическими. Ты сталкиваешься со злом и успокаивать себя всем, что это, знаете ли, частный случай, не будем абсолютизировать, когда там что-то случилось, особенно такое страшное, не так просто. Но думаю, что для отдельных людей в определенных ситуациях это может быть предметом такого, ну, успокоения себя, что ли, если угодно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Я думаю, что вообще размышления на философско-религиозные или религиозно-философские темы – это то, чего, по-видимому, сильно не хватает, в особенности в гуманитарной области. И это не мое частное мнение. Я делаю такой вывод, исходя из хотя бы из анализа таких новостей. Вот недавно мне попалась новость. В церкви заявили о необходимости ввести в медвузах курс христианских ценностей. Ну, там формулировка курса может быть разная. Суть в том, что разговоры очень глубокие и серьезные о биоэтике, которые возобновились неделю назад на Петербургском юридическом форуме с подачи как раз участвовавших в дискуссиях священников, они как-то логично подводят к мысли о том, что если у нас проблемы в области биологии, медицины и развития этих отраслей как наук, то людям, которые будут эти отрасли развивать, без понимание христианского взгляда на то, что они делают, просто не обойтись. А откуда бы ему взяться, этому взгляду? Как вам кажется, вот этот гипотетически возможный курс в медвузах, он что-то может изменить? Или это такие прекраснодушные маниловские мечты?
Ну, во-первых, я знаком с этой новостью, но она, как всегда, в общем, или как нередко, к сожалению, есть не что иное, как некая интерпретация взятого там из контекста высказывания, скорее всего, сильно сокращенного, да, поэтому что уж там говорилось, ну, знают в первую очередь те, кто присутствовал во время этой дискуссии или на этой дискуссии, потому что, конечно, как вы справедливо совершенно заметили, вопросы биоэтики не являются какой-то новеллой, предлагаемой для образования в медицинских вузах. Есть даже кафедры биоэтики, и, насколько мне известно, отдельные курсы, уж по крайней мере отдельные вопросы, совершенно точно обсуждаются при подготовке будущих врачей. Конечно, многое зависит от вполне от конкретных людей. Вот мой добрый друг и декан медико-биологического факультета второго меда Егор Борисович Прохорчук, он устраивает для своих студентов такие выездные сессии, на которых выступают разные люди. Вот ваш покорный слуга там однажды выступал. Я знаю, что в тот же день студенты смотрели фильмы, его обсуждали. И как раз-таки эти фильмы касались того, что вот относится к биоэтике. И понятно, что в поисках опоры наверняка там звучали, кто-то апеллировал к христианскому взгляду, кто-то, может быть, к атеистическому, кто-то, может быть, к мусульманскому и так далее. То есть подобные вещи являются, безусловно, такими реалиями подготовки студентов сегодня. В какой мере, мне трудно сказать, но мне кажется, что вот эта подача, что «ой, смотрите, вдруг неожиданно сказали, а теперь давайте еще», это, к сожалению, то самое медийное искажение, природа которого нам с вами очень хорошо известна. Связано это с необходимостью появления кликабельных, как сейчас говорят, заголовков, лайков, шеров, просмотров и так далее, в угоду которым даже спокойная вещь подается там. Собственно, все это не первый год происходит. Даже Умберто Эко один из его не самых известных романов, «Нулевой номер» называется, он как раз посвящен функционированию современной журналистики, и он вообще там один из героев другому говорит, ну, как делается сенсация? Берешь, говорит, учебник по истории 5 класса и там какой-нибудь факт из римской истории, говоришь, а вы знаете, ученые доказали, что там это случилось вот так. И дальше берется какой-то факт, который все в 5 классе изучали, потом забыли или даже не забыли, вот при такой подаче это становится медийной сенсацией. Вот. А здесь, может быть, ситуация немножко не такая, но вот я не вижу здесь чего-то такого, что было бы, знаете, революционно взрывным. Но есть общая тенденция подготовки будущих врачей, она связана с обсуждением подобных проблем, и то, что как только появляется этическое измерение, здесь же, естественно, рядом находится измерение религиозное, это, мне кажется, совершенно очевидно.
Но... Мы, по крайней мере, в жизни сталкиваясь с представителями медицинской корпорации и в произведениях искусства, там, литературы, сталкиваясь с персонажами, имеющими отношение к медицине, зачастую составляем мнение о них как о людях достаточно циничных в силу того, что профессия обязывает. И каким образом можно сочетать, готовя медиков, религиозный взгляд, вот то, о чем мы вспоминаем, когда говорим о, скажем, святителе Луке в Войне Синецком, да, это вот такой уникальный случай, когда это в одной личности сочеталось. Но сочеталось-то не сразу, если так припомнить все этапы его жизненного пути, религиозность пришла к нему, насколько он сам признавался, во время русско-японской войны. Он был уже, в общем, врачом на этой войне. Поэтому я не очень понимаю, каким способом можно привить юным нынешним студентам, медикам, хотя бы попытку взглянуть на то, с чем им предстоит общаться ежедневно, религиозный взгляд, если они сами люди не религиозные.
Несколько соображений по поводу вот, сказанного. Ну, во-первых, я думаю, что, ну или во-вторых, точнее, с конца начнем. Я думаю, что владыка Лука... Безусловно, человек святой жизни, огромного мужества, огромного таланта врачебного и любви христианской, он точно совершенно не был, знаете, таким вот эмпатичным гуманистом, который всех, так сказать, там обласкивал словом, взглядом и так далее. И, в общем, даже такое не очень глубокое знакомство с его биографией показывает, что были моменты, где он проявлял жесткость, в том числе и по отношению к каким-то близким людям и так далее. То есть он был человек очень, очень непростой и, ну, как, наверное, любой такой великий, выдающийся человек. И уж точно не был таким сахарным, знаете, вот, ой, там, я христианин, я всех люблю, там, вы все прекрасны. Вот этого точно у него не было. А он, и проповеди его, посмотрите, они такие были ого-го. Как еще? Такой вот человек с молоточком, если вспомнить русскую классику. Вот. А что касается стереотипа, вот теперь, во-первых, во-вторых, прежде чем вот непосредственно к вопросу уже, что врачи – это все неизбежные циники, то это тоже, мне кажется, некое искажение, и связано это с тем, что понятно, что профессия, которая предполагает в той или иной степени для кого-то ежедневную встречу с... Ну, то есть не для кого-то, а в принципе ежедневную встречу с болью и страданием, и, может быть, даже со смертью для отдельных представителей профессии, то, конечно, у человека должна включиться некая психологическая защитная реакция на это. Она может в разных формах проявляться, и это со стороны может выглядеть цинично, но, по сути, мне кажется, цинизмом не является. Да? Ну, вот я приведу такой, может быть, неочевидный пример, но вот у меня в юности было время, когда я несколько месяцев работал санитаром скорой помощи. Не поступив в институт первый раз, вот я работал санитаром, и мы работали сутками, собственно, как работает скорая помощь, и я работал в реанимационной бригаде. То есть мы выезжали не там температура там или что-то, а вот упал, не дышит. Вот у нас такие вызовы, на которые мы ездили. И, естественно, ты находишься постоянно вот в этой среде, где люди приезжают и обмениваются каким-то... И вот я помню, первые дни работы приезжает фельдшер, потому что не всегда доктор, да, выезжает. Ну, тогда, по крайней мере, это был 90-й год. Приезжает фельдшер с вызова. Вот там мы сидим, пьем чай, он заходит, говорит, ну что, говорит, похоронил я бабушку там такую-то, с такой-то улицы. И я как-то вздрогнул, мне это показалось ужасно циничным. Ну, а потом я понял, что речь идет о том, что вот, ну, есть, знаете, как даже у скорой помощи бывают ситуации, когда вот некие хронически чем-то болеющие люди, вот они периодически, снимая приступы, да, какие-то вот вызывают скорую, там, или укол, или что. И вот так сложилось, что этот фельдшер, как определенной больной, к определенной пациентке, он регулярно попадал, и, видимо, не только он, поскольку вот он, обращаясь к тем, кто сидел, ну, кто попадет, да, ну, вот, и в этот день, это, к сожалению, эта вот женщина умерла. И, но он сказал, это вообще никто не обратил даже внимания, а мне, как человек вновь прибывшему, это я помню, видите, я даже до сих пор помню этот эпизод, я вижу лицо этого человека, мне, потому что мне это показалось ужасно циничным, мне казалось, как же он так может говорить, этот человек ушел из жизни там, и прочее. Но просто если бы он, вот, приехав там с очередного вызова, там, я не знаю, в 2 часа ночи, сел там и начал говорить, ну, все, вот, понимаете, еще одна жизнь, ну, то есть это... Во-первых, это сложно себе представить, и, конечно, человек должен каким-то образом, ты должен свою работу просто делать, да, и это совершенно не означает неизбежной обязательной черствости того, что ты это не пропускаешь через сердце, что тебе не тяжело потом, да, вот я думаю, что это вот именно стереотипное такое представление, как раз наоборот, знаете, нередко встречаешь... Да я, что называется, в защиту врачей хочу сказать, да, встречаешь на отношения чрезвычайно такое, ну, правильное, оно и должно быть таким. Не всегда. Есть, так сказать, над чем работать, что называется, коллегам. Я в свое время помню, выступая перед студентами, вот сейчас не могу вспомнить, в каком вузе, кажется, в Нижегородском, не могу вспомнить. Я говорил об этом, что отношения, вот, как говорится, от лица пациентов, да, говорю, дорогие будущие врачи, поймите, что иногда вот добрым словом можно помочь человеку даже больше, чем лекарством. Вот, но, опять же, вот пандемию можно вспомнить, да, как героически себя вели. Опять же, не все, но очень многие. И как это? Разве это цинизм? Это просто жертвенность.
Нет, людей в профессии. Я, когда упоминала цинизм, имела в виду несколько иное. Собственно, то, о чем вы говорите, некоторый защитный барьер, это мне, как человеку, который 3 года служил регентом в кладбищенской церкви, очень понятно. Речь не об этом, а речь о том, что есть во врачебной специальности, во врачебном ремесле такие моменты, которые человек... религиозный и человек нерелигиозный воспринимают диаметрально противоположные. Начинается это с анатомического театра, когда мы читаем о медиках, там, скажем, 19-го, начала 20 века, уж насколько верующими или неверующими были студенты, это личное дело каждого студента, но, по крайней мере, большинство профессоров, приступая к тому, зачем туда студенты пришли, молились о упокоении души того человека, чьими останками они в учебных целях сейчас намерены воспользоваться.
Да, а я просто, собственно, не дошел до этой темы, потому что действительно, простите, я вот начал там, может быть, около вопроса рассуждать или вокруг вопроса. Да, я понимаю, что а как ожидать от студента или там врача, да, христианского отношения, если он там неверующий человек и так далее. Но вот здесь вот с этим может только согласиться, тут довольно сложно с этим спорить или что-либо сказать, да, но я хочу вот с учетом последнего примера вспомнить и предложить, может быть, даже нам пригласить вот в нашу студию замечательного доктора, судмедэксперта Алексея Решетуна, который вот в своих книгах, у него несколько книг, он пишет о том, что вот, я так, как я запомнил, что в том числе его учителя, когда вот он впервые приступил к своей работе, работа судмедэксперта, понятно, что она связана с тяжелыми случаями и со смертельными исходами, он, вот его учителя как раз передали ему вот это некое уважительное отношение к смерти и к умершему. Причем я так понимаю, что, конечно, далеко не все из них были христианами. Поэтому мне кажется, что здесь есть вот некое, ну, уважение к смерти, да, которое, конечно, имеет религиозные корни, но даже в безрелигиозном обществе как-то в той или иной степени сохранялось. Ну, дальше здесь бы я остановился, но вот совершенно серьезно, если он еще не был, у нас он, по-моему, не был, да, мне кажется, что, несмотря на то, что он много выступает, можно найти такой разрез разговора, который ему будет интересен и, безусловно, будет интересен нашим дорогим слушателям.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы на мгновение прервемся, тут же к вам вернемся снова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Продолжая тему врачебную и церковную. Собственно, почему я вспомнила о недавно прошедшем Петербургском юридическом форуме? Потому что там, когда очередной раз по инициативе священников, принимавших участие в дискуссии, вернулись к обсуждению вопросов биоэтики. Но ведь у нас какая реакция? Раз священник принимает участие в такого рода собрании, значит, сейчас будет говорить про аборты. Есть определенная группа людей, вот молодых девушек, которые просто слышать не могут. У них, как у собаки Павлова, непроизвольная реакция, когда они слышат, что священники опять завели свою вот шарманку про то, что аборты надо запретить, отменить или еще что-то. Это очень, как сейчас сказали бы, плохо заходит на аудиторию. А речь-то шла об очень глубоких, очень важных и совершенно непопулярных темах, связанных с тем же, да, и о юридическом закреплении прав эмбриона, поскольку для религиозного человека жизнь начинается в момент зачатия, то хотя бы с какого-то времени беременности обозначить, что там человек. Но разговор был более серьезный о том, о чем мы вообще не говорим. То есть о том, что законодательно нужно отрегулировать контроль над тем, что называется биоматериалом, то есть эмбрионы, которые удаляются, ну, как бы лишние. Те, кто более-менее знаком или хотя бы смотрел какие-то мелодрамы, связанные с искусственным оплодотворением, знают, что какое-то количество оплодотворенных яйцеклеток удаляются, потому что человек не может выносить все. И вот что с ними дальше делать, и почему это...
Это как раз-таки, прошу прощения, одна из причин, почему церковь не может безоговорочно поддерживать так называемую процедуру ЭКО, потому что она в большинстве случаев неизбежно связана с уничтожением.
Нет, если бы с уничтожением, там бы хоть ответ был бы однозначный. А здесь речь идет о том, что этот материал можно замораживать, и его можно продавать. И для каких целей он будет использоваться?
Ну, и когда-то это просто уничтожается. Там и та есть проблема.
И каким образом... То есть то, что приводилось на Петербургском юридическом форуме, для меня было абсолютной новостью. То, что запрещенные в ряде стран юридические опыты в области биоинженерии продолжаются, что у нас они не запрещены, а просто пока находятся в стадии моратория, и что существуют опыты, которые создают химер, то есть соединение человеческих клеток с клетками животных. И это, кроме всего прочего, еще приводился пример нескольких случаев, когда были заключены браки между мужчиной и женщиной, которые появились на свет от одного донора. То есть самые какие-то невероятные вещи.
Это ужасы вы рассказывали.
Да, но я сама ужасалась, когда это читала. Но это материалы юридического форума, прошедшего только что в Петербурге. Мы просто об этом не думаем. И поэтому вот это отторжение, опять вышел священник, опять он будет про аборты говорить, все это такая ерунда, мы свободные люди в свободной стране. Оказывается, что нету государственного контроля за движением этого материала. Это никак не обозначено. Почему эта тема возникла именно на юридическом форуме? Но вот вопрос, почему эта тема возникла с подачи церкви? Почему об этом никто, кроме церкви, не говорит?
Ну, собственно, мне кажется, ответ тоже в каком-то смысле очевиден. Это лишь подтверждает то, что когда мы говорим, что церковь – это такое нравственное камертон общества или призвано им быть, то это не просто какие-то красивые слова, это вот такая реальность наших дней, да и любых дней. Другое дело, что здесь я все-таки бы подчеркнул, что об этом говорят верующие люди, то есть церковь как сообщество верующих, потому что, скажем, вот мои знакомые, добрые знакомые генетики, они как раз об этом говорят, но будучи людьми верующими, естественно, и в этом смысле частью церкви, конечно. Вот, и могу сказать, что у нас на самом высоком уровне вот высшего церковного управления обсуждались эти вопросы, и именно вот выступавшие эксперты говорили о том, что вот мы можем констатировать, что сегодня вот в рамках там научных каких-то изысканий вот такие там проводятся эксперименты, или наука может вот это, и это ставит нас перед серьезными нравственными вызовами, которых раньше просто не было. И это требует такого пастырского решение, которое, в общем, не то чтобы не очевидно, а которое просто не выработано еще пока. И также говорили и священники, и архиереи, которые это слушали, говорили, что это некая новая вещь. Я, по-моему, один я пример приводил уже как-то в наших разговорах. Это немножко другая тема, но, тем не менее, она связана скорее с возможностями науки, да, в которых ничего плохого нет, но, скажем, если я правильно это запомнил, на всякий случай оговорюсь, все-таки я не профессионал в этой среде, вот в этой сфере, но сегодня, когда вот парень и девушка собираются вступить в брак, то можно со 100% вероятностью предсказать возможность рождения у них детей с тяжелыми патологиями. То есть не 90%, не 95%, а практически со 100%. Это значит, что вот в каких-то исключительных случаях, да, когда это будет констатировано в результате проведения, там, ну, просто анализа, их там крови там, или что там они делают, да, мы можем узнать, что вот если эта конкретная пара создаст семью, да, вступит в брак, то у них родятся дети, которые будут обречены на страдания. Как в этой ситуации должны поступить православные христиане? И дальше, вот, ну, собственно, какие варианты? Они должны расстаться, они должны сказать, нет, вот, а мы все равно думаем, ну, мало ли какие у вас 100%, а вот у нас будет там 101-й. Либо они должны сказать, ну, значит, вот такова, значит, мы должны... Ну, хотя, понимаете, это же тяжелейший выбор. Ты не для себя, не за себя его делаешь, а за своего ребенка, которого ты фактически в этом смысле обрекаешь. Либо они должны сказать, ну, я просто сейчас вот перебираю, называю, точнее, те варианты, которые вот в дискуссии звучали. Они должны сказать, мы вступим в брак, но мы будем воздерживаться от супружеского общения, возьмем, усыновим детей там, да, и будем их воспитывать, понимая, что вот наши дети, вот, и так далее, и так далее. То есть это все вопросы серьезнейшие для христианского сознания, и связаны они просто с тем, что сегодня это возможно, да, это наука позволяет нам это определить заранее. Вот, и это... просто один из там огромного, ну, может быть, не огромного, но все-таки из многих случаев, которые сегодня, да, даже вот без вот такой проблематизации, которую вы сказали, а просто вот наука позволяет сегодня вот это знать. И это ставит нас перед новыми вопросами, которых раньше просто быть не могло, потому что наука этого не знала, не могла. Вот, это очень серьезная тема, конечно.
Но... наука, конечно, остановить ее невозможно, стреножить тоже невозможно, но можно ли что-то объяснить или что-то каким-то образом транслировать будущим хотя бы ученым?
Можно, ну, смотрите, я вот здесь вот все-таки уточнил бы одну такую вещь. Вот я придерживаюсь той точки зрения, все-таки такой основной, да, и она, мне кажется, вполне себе в каком-то смысле безукоризненна, что научное знание как таковое, оно нравственно нейтрально, что оно не может быть нравственно окрашено, что вот это нравственное измерение, связанное с наукой, применительно к науке, оно, ну, как минимум, или в первую очередь, в двух случаях возникает. Когда мы говорим о получении какого-то научного знания, то есть каким способом мы его пытаемся получить, и когда мы говорим о его использовании. То есть понятно, что если мы проводим какие-то эксперименты над людьми, а еще и без их желания, да, то вот здесь появляется нравственное измерение, точнее, безнравственное, которое, в общем, человечество не раз осуждало, а это считается недопустимым таким способом получать какие-то научные данные. И второй момент тоже вполне очевидный, это когда, получив какой-то научный результат, ты его используешь. Ну, тот самый древний пример, который по-прежнему актуален, древняя формулировка, точнее. Вот есть нож, им можно порезать хлеб, можно убить человека. То есть для чего ты используешь полученные научные данные, с какой целью? Вот это по-прежнему актуально, это, и поэтому здесь все-таки важно понимать, что не само по себе знание, а способы, которым либо ты его получаешь, либо цели, для которых ты используешь это научное знание. Вот здесь у нас появляется нравственное измерение. И тут, отвечая на вопрос, возможно, один из возможных ответов заключается в том, что, конечно, как ни крути, опять-таки, ну, способом защиты, что ли, от каких-то безнравственных вещей, если мы говорим о врачах, является их воспитание мировоззрения. Да? И опять мы возвращаемся к теме той же самой биоэтики, тех же самых размышлений таких философских, религиозно-философских, которые для студентов становятся просто частью их профессии, потому что им без этого как они будут решать эти вопросы?
Ваш такой чрезвычайно обтекаемый ответ напомнил мне...
А почему он обтекаемый? Нет, я говорю, что... Я прошу прощения, но он вполне конкретный. То есть мы никуда не денемся от религиозных дискуссий, там, не знаю, религиозно-философских.
Я просто слушаю вас, вспоминаю любимого вами и мной Владимира Семеновича Высоцкого.
Да.
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Здесь мы согласны, скажи, Серега.
Ну, жизнь, она, знаете, может и потом наказать, а хотелось бы пораньше иногда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Лейгойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Но раз уж мы договорились до семьи и школы, вот я тут наткнулась на новость, что у нас есть, оказывается, чрезвычайно парадоксальный дефицит. С одной стороны, очень привлекательными стали условия преподавания, в особенности в частных школах, в особенности в таких центрах, как Москва, Санкт-Петербург и прочие мегаполисы, преподавания русского языка и литературы. В то же время рекрутинговые агентства говорят, что на рынке чрезвычайный дефицит. Предложение огромное, полно народу, которые готовы на хороших условиях, а условия действительно очень привлекательные, пойти преподавать эти предметы. А школы стонут, потому что преподаватели чудовищные, и они совсем не преподаватели, и если уж ты его принял на работу, то ты его не можешь уволить, как было сказано там в одном комментарии, если только он смертельно пьяный не придет на урок. Никаких других способов от него избавиться нету. И вот два таких несовместимых крика о помощи. С одной стороны, некому нормально преподавать эти предметы и прививать любовь и интерес к этим предметам, а с другой стороны, огромное количество претендентов на хорошую зарплату и хорошее место. Где в этом уравнении дети и каким образом эту проблему решать родителям? Потому что результаты этих вот несовместимых каких-то расхождений требований рынка труда, они на конкретных живых детях сказываются. У вас есть какой-то рецепт?
Ну, я, во-первых, не готов как-то содержательно комментировать саму постановку вопроса, потому что я никогда этим не занимался, это не изучал. Насколько мне известно, хотя, опять же, поскольку я это не изучал, это скорее тоже вот некое ощущение в большей степени, обманывает он у меня, нет, я не знаю, в данном случае. Насколько мне известно, конечно, кадровая проблема в наших школах существует. Она далеко не только литературы там касается, она, конечно, существует. Но сказать при этом, что там сплошь и рядом преподают какие-то там бездарные учителя, которые калечат детей, ну, это тоже будет совершенно, мне кажется, очень серьезным преувеличением. И, по крайней мере...
Совсем не обязательно калечить детей. Можно таким образом проводить свои уроки, что человек будет ходить и говорить, ваша русская литература – это полный отстой. Мне так говорила моя крестница, когда училась в 9 классе.
Ну, вы знаете, это тоже... Во-первых, песенка не новая, вот. Это могут вспомнить люди, учившиеся и там 30 лет назад, 50 лет назад, и вот и дореволюционных гимназиях, наверное, были те, кому не нравилось, как им преподавали. Вот, и уж точно там за границей могут сказать. То есть это, мне кажется, все-таки не показатель. Всегда есть, как говорится, учителя, в любой школе есть учителя по призванию и учителя по недоразумению, как в одной книге написано. Вот. А тем не менее, это не повод это все не преподавать, потому что, скажем, если мы говорим о той же литературе, тоже немножко в сторону мысли, но важная, почему, вот взвешивая на чашах весов, на одной чаше, вот, скажем, не идеальные учителя, а на другой, если бы этого не было, что хуже? Ну, вторая намного хуже. Почему? Потому что все равно мы один народ, уж, простите за затасканный пример, потуда, покуда я говорю, я вам пишу чего же более, а вы продолжаете, что я еще могу сказать. Вот когда мы перестанем опознавать это, мы перестанем говорить на одном языке. И это может быть важнее, чем какое-то блистательное преподавание, заражающее всех и каждого безусловной любовью к русской литературе или математике. Я недавно просто записывал Парсуну с замечательным математиком Райгородским, да, и тоже вот, ну, не все такие математики, да, вот, многое зависит от учителя, конечно, вот, ну, поэтому мне кажется, что проблема, она такая многосоставнее, что ли.
Я думаю, что как раз один из составов этой проблемы, мы с вами говорили о нравственности применительно к медикам, к биологам, к ученым. вся русская литература классическая XIX, первой половины XX века, она о нравственности. А поскольку страна все-таки христианской культуры, то и нравственность, которую транслирует русская литература, она христианская, как ни крути. Человек, который с детства питает отвращение к русской литературе, в институте вряд ли поймет, о чем талдычит ему преподаватель по поводу биоэтики. Ну, у него расхождение понятий случится в
голове. Ну, я бы все-таки немножко по-другому сказал. Я сказал, что человек, который проникся русской литературой, быстрее поймет. Вот я бы все-таки в позитив это обратил. Понять можно и так, но быстрее поймет, тут я совершенно согласился бы.
Но проблема есть или нет? Вот многие семьи решают эту проблему тем, что они нанимают просто домашнего учителя на эти предметы и решают эту проблему дома.
Нанимают на какие предметы?
Русская литература.
Ну, обычно нанимают те, кому, что называется, сдавать. Там другая,
так это всем сдавать.
Логика.
Сдавать.
Русский,
ЕГЭ,
да, русский,
ЕГЭ
да,
всем сдавать.
Нет. Русский всем, литературу нет. Вообще литература, как объяснили мне мои дети, вот старшая как раз сейчас только что завершила сдачу ЕГЭ, ну, вот не только что, вот некоторое время назад, как и все остальные школьники, одиннадцатиклассники, как раз уверяли меня в том, что литература один из самых сложных экзаменов на ЕГЭ.
Все, что касается ЕГЭ, для меня терра инкогнита, поскольку
и
я по возрасту никак не совпадаю.
Да.
Вот, а все, что касается все-таки обучения литературе, ну, мне опосредованно пришлось с этой проблемой столкнуться как раз на примере собственной крестницы, потому что пришлось восполнять лакуны в ее представлении о том, что такое русская классика. Это вот сидеть дома и каким-то образом рассказывать своими словами.
Ну, таких примеров немало, к сожалению, да, когда люди, кстати сказать, потом вполне себе состоявшиеся, в том числе и в сфере литературы, так или иначе, или там литературной критики, признаются, что школа для них вот... И ведь это не стало препятствием. Ну, мой учитель Юрий Павлович Вяземский, если не ошибаюсь, говорил, что вот школьная литература, опыт прикосновения к литературе в школе для него был, в общем, не самым положительным.
А как вам кажется, в таких учебных заведениях, чисто гуманитарных, я имею в виду уже высшие учебные заведения, курсы, так или иначе касающиеся классического литературного наследия, нужны или нет, хотя бы факультативно?
Да, обязательно, конечно, нужны. Другое дело, что, видите, сегодня и школьные, и вузовские учебные планы, вот, да, по которым происходит обучение, они перегружены. Дети перегружены чудовищно. Не факт, что это все эффективно, но я вот смотрю на своих детей. У нас даже в старшей школе, там, я помню, 6 уроков было много. 7 это было исключение. Даже, по-моему, у нас практически не бывало. Сегодня 7-8 уроков – это вообще чуть ли не... Ну, по крайней мере, я вот с этим столкнулся на примере своих детей, причем в разных школах. Вот, а это очень серьезная нагрузка. Ну и в ВУЗе, просто поскольку появляются новые дисциплины, как вот сохранить баланс между необходимостью или попыткой дать фундаментальное образование, да, то есть ты ничего вроде не выкинешь из песни, никаких слов, и при этом какие-то новые подходы, новые дисциплины, всевозможные техники, технологии, которым тоже надо обучать. То есть все это нужно, но это требует, конечно, виртуозности колоссальной при составлении учебного плана, и это непростые вещи, конечно. И просто, тем не менее, вот я считаю, что в ситуации выбора все равно нужно делать выбор все-таки в сторону фундаментальности образования, потому что это то, что, ну, простите за бедность речи, не протухает. Это то, что все равно окупится, это то, что на длине выстрелит, это то, что вот в копилку на любой будущей профессии ляжет, и не могу не вспомнить вновь и вновь, когда я спросил у своего собеседника, ректора МИФИ, вот почему вы настаиваете на том, чтобы ваши студенты изучали литературу? Он говорит, ну, потому что, или точнее, для чего? Он говорит, для того, чтобы они понимали, что жизнь нелинейна, что жизнь сложна, что в жизни бывают такие повороты, которые необъяснимы никакой логикой, никаким рацио. Иначе они привыкнут к формулам на доске и будут думать, что и в жизни все так, а это совершенно неверно. и будут просто неподготовленными. Вот, причем это же не единственная причина, да, но она уже очень серьезная. Вот поэтому при всем том, что я обозначил вот эту сложность, мне кажется, что, конечно, эти курсы нужны. Понятно, что где вот не так уж это позволяет учебный план, ну, есть разного рода там факультативы, курсы по выбору, да, есть, в конце концов, кстати сказать, курсы по требованию студентов, тоже такая, как сейчас модно говорить, опция, которую никто не отменял, вот, и мы в свое время это делали, и я знаю, сегодня бывает, когда студенты инициируют, выходит с какой-то просьбой там, к руководству факультета там, или кафедры какой-нибудь, вот прочитайте нам такой-то курс. Я сам пару лет назад по просьбе студентов, небольшой группе, правда, совершенно, но там были даже разные курсы, даже, по-моему, разные факультеты. Ну, их немного ходило, человек 20, но мы вот несколько раз там, в течение семестра встречались и обсуждали какие-то вопросы, которые им были интересны просто.
Ну что ж, остается только откупорить шампанского бутылку и перечесть «Женитьбу Фигаро».
Фигаро, да.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо большое.
«Светлый вечер». На радио «Вера».